Тема моя сегодня, она такой мой взгляд, я верю, что это библейский взгляд на определенные события, которые происходят в мире. Не знаю, кто-то согласится с тем, что я буду говорить, может даже не всем понравится, что я буду говорить. Но я верю в то, что церковь, она в истории проходила через совершенно разные периоды. И было время гонений, когда это время бросало свой вызов церкви, церковь нужно было думать, как жить во время гонений, и были периоды относительной свободы, и церковь жила в различных, вот при каких-то различных вот экономической ситуации в стране, когда было и полный спад, и нищета, и бедность, и сегодня есть многие страны, которые достигли экономического расцвета, и там у церкви свои вызовы, свои искушения. Церковь жила и существовала при различных политических режимах, и даже при войнах и военных конфликтах. И всегда, в любой период истории, у церкви всегда были свои вызовы, свои искушения, свои испытания. И, наверное, сегодня тоже церковь живет тоже в определенный период своей сложности. Можно было бы даже назвать такой период пандемии, потому что сегодня несколько новых слов, которые, я думаю, что долгие годы люди не забудут. Это коронавирус, пандемия, которых раньше, может быть, мы не знали, потому что об этом постоянно говорится в средствах массовой информации, люди общаются, говорят на эти темы. И если вот вспомнить, как вообще все начиналось, вот когда вот только началась вот эта первая волна пандемии, вот некоторые просто фотографии хочу показать, что происходило в разных странах, городах. Посмотрите, оживленная улица, человек показывает, ну, там, 12 часов, ни одного человека, никого, пустая улица. Другие, вот, это Венеция, это, ну, такой город в Италии, где в любой период там просто толпы людей. Просто никого нету, ни одного человека. Ну, посмотрите, это известное там кафе, где даже мест никогда не было, ни одного желающего. Ну, еще это, похоже, Лондон, центральная улица, 12 часов дня, несколько человек только идут, и больше никого нету. И так происходило, посмотрите, во всех странах, во всех городах. Даже Ватикан, где, когда выступал Папа Римский, тут даже не то, что тут не было где сесть, а просто эта площадь не вмещала всех, ни одного желающего послушать Папы Римского. И вы помните, когда начиналась первая волна, действительно пустели улицы, города, начинались какие-то локдауны, карантины, люди боялись вообще выходить на улицы. Вы помните, как даже вот мы переходили на трансляцию, храмы закрывались, церкви закрывались, и переставали работать аэропорты, ну, люди не могли общаться, то есть что-то поменялось, и стал какой-то такой период, что раньше такого не было, и однозначно это говорило, что ну, жизнь многих людей, она будет меняться. Но говорил ли Иисус 2000 лет назад о бедах, о болезнях, вот, похожих на те, что происходит сейчас? Конечно же, говорил. Конечно же, для Христа не было ничего нового, то, что происходит сейчас и будет дальше проходить в будущем. Я хотел бы прочесть один такой отрывок, когда Христос собрал своих учеников, которые спрашивали о том, что будет дальше в будущем с храмом. И вообще Христос стал говорить, что будет в ближайшем будущем не только с храмом, а он стал говорить о признаках, что будет происходить в мире перед тем, как Христос возвратится второй раз. Это записано в разных Евангелиях. Я прочту, как это записано в Евангелии от Марка. Небольшой отрывок, не всю главу, с 5 стиха. «Отвечая им, Иисус начал говорить: „Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит сему быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, царство на царство. Будут землетрясения по местам, будут глады и смятения. это начало болезней. Это небольшой отрывок из того, что говорил Христос. И посмотрите, проповедь на Лионской горе объясняет, что должно произойти, какие события будут происходить в мире перед тем, как Христос придет сюда второй раз и будет завершение этого мира, этой вселенной, конец всему. И в мире будут глобальные беды. Беды, которые охватят не просто какие-то отдельные страны, а которые охватят всю вселенную. Посмотрите, Христос говорит, что будет увеличение и рост лжеучителей. Притом во всем мире будет очень много заблуждений. Ложь будет настолько замаскирована, что ее трудно будет отличить от правды, и очень многие люди поверят этим лжеучителям. Увеличится рост вооруженных конфликтов, притом во всем мире. Увеличится рост природных катаклизмов, различных бедствий, и при том, что они охватят всю планету. Само слово «пандемия» – это вообще греческое слово, которое означает «весь народ». По сути, это слово означает масштабы какой-то катастрофы или какой-то эпидемии, которая охватывает не просто отдельный регион, страну, а весь мир, всю планету. И Христос об этом говорит, что будут происходить настолько значительные природные катастрофы и изменения, что это просто будет охватывать всю планету, весь мир. И Христос говорит, что мы об этом услышим. То есть в обществе благодаря средствам массовой информации будут постоянно идти разговоры, люди будут знать об этом. И мы не только услышим, мы и увидим собственными глазами, как будут это происходить в различных странах. И Христос говорит ученикам, что не нужно всему этому удивляться. Поэтому и верующим людям вообще не нужно удивляться тому, что сегодня происходит в мире. Какие события происходят в мире. Этому ничему удивляться не нужно, потому что Христос еще за 2000 лет уже предсказал своим ученикам. Ученики уже записали это в Писание, чтобы все последующие поколения могли верить именно словам Библии, словам Христа, не знаете, не каким-то там предсказателем, Вангом там или что-то еще. Ясно знает будущее, и что будет происходить в мире. Один Господь. И поэтому этому не нужно удивляться. Христос говорит, вы это увидите, услышите. Но это еще не конец. И Христос делает такое сравнение – что вот эти вот явления, эти признаки, это еще не конец, а начало болезней. И вот более точный перевод – это начало родовых мук. То есть Христос приводит такое сравнение, точно так, когда женщина носит ребенка в чреве, и вот какие-то сокращения, да, которые предвозвещают о рождении ребенка. Чем ближе к моменту рождения, тем эти сокращения могут быть мышцы чаще и более болезненные. И Христос привел такое сравнение и точно так же с признаками пришествия Христа. В будущем эти признаки будут все чаще и чаще, и масштабы они будут приобретать, вот масштабы пандемии. Они будут охватывать все человечество, всю планету и весь мир. Вот такие события ожидаются в будущем. При том, что в Евангелии от Луки, Марк говорит, будут глады и смятения. В Евангелии от Луки, когда Иисус рассказывает это ученикам, он использует такое слово «моры». Моры – это заразная болезнь, это эпидемия, это то, что мы сегодня наблюдаем. И как люди будут реагировать на те бедствия, которые будут происходить в мире. И Христос говорит, что в народе будут смятения. Люди будут потрясены. Само слово «смятение» означает сильный страх, сильная тревога, страх, который настолько захватывает человека, что он граничит с паникой и с каким-то отчаянием. В Евангелии от Луки Христос, описывая эти события, даже говорит такие слова. «Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». Издыхать от страха – это означает прекращать дышать. Посмотрите, люди будут видеть, как на их глазах Вселенная разваливается. И от масштабов таких бедствий страх настолько захватит людей, что люди будут умирать от страха. Ну, не знаю, возможно, медики могут объяснить, какие физиологические процессы происходит в организме человека, который очень сильно беспокоится, охвачен страхом, паникой, что происходит там с давлением, с сердцем, сосудистой системой. Но Христос говорит, что людям будет настолько страшно, они настолько будут охвачены страхом, что будут умирать от страха. Вот так говорит Христос. Как люди будут реагировать на бедствия, которые будут ждать мир. И, конечно же, думая обо всем этом, мы можем задавать вопросы, а приведут ли эти катастрофы людей к покаянию? А будут ли после этих бедствий храмы и дома молитвы наполнены людьми? А как верующие будут реагировать на эти бедствия? Как неверующие, мы знаем. А как верующие будут реагировать? Когда эти беды будут происходить в мире? Будет ли разница между верующими и неверующими людьми на то, как верующие будут реагировать? Увидит ли мир разницу или нет? И, конечно же, как всегда в истории, всегда возникало много разных теорий. Почему, например, эта пандемия пришла, почему появился этот вирус. Знаете, очень много теорий. И это подготовка к контролю над миром, и это подготовка к воцарению Антихриста. И выдвигают теорию, что этот вирус был искусственный, это какая-то диверсия, и это заговор масонов, и это проделки Билла Гейтса, который хочет уменьшить население на Земле. И я хочу сказать, знаете что? Вообще верующим людям нас вообще мало должно это волновать, все эти теории. Почему? Потому что мы знаем, что все, что происходит на Земле, и в том числе и эта пандемия, все, что происходит на Земле, происходит или с Божьего повеления, или с Божьего допущения. Поэтому мы знаем, что будущее контролирует Бог, и все в руках Божьих. Вот что мы должны знать. И поэтому нас больше должно интересовать другие вопросы. А как мы будем жить в это время? И вообще, когда Христос говорил о признаках второго пришествия, Он говорил в этой главе о том, а как же церкви реагировать? Как верующему жить, когда будут происходить такие бедствия на земле? И для нас это более важный вопрос. И еще один вопрос, на который я хотел бы ответить в этой проповеди – а почему различные бедствия будут одним из признаков второго пришествия Христа? Потому что, по сути, пандемия – это один из признаков второго пришествия Христа. И когда Христос говорит, что это начало болезни, но это еще не конец, и это подразумевает, что в будущем, возможно, будут еще более тяжелые эпидемии, еще более какие-то заразные болезни и эпидемии, потому что это один из признаков. А почему? А была ли в Ветхом Завете какая-то связь, вот причинно-следственная связь между какими-то болезнями и грехами людей? Ну, потому что если, например, обратиться к миру, и всегда люди в мире пытались анализировать, почему те или иные болезни происходят в мире, и вы всегда можете услышать, что это там большое скопление людей в городах, это загрязнение экологии, это результат там войн и тому подобное. Но никогда люди в мире, ни врачи, ни историки, ни философы, они никогда не будут размышлять вот в этом контексте. А может ли это быть как-то связано с грехами людей? С неверием, с умножением зла и беззакония на земле. И я хотел бы прочитать несколько отрывков из Ветхого Завета. Это книга Второзакония, 28 глава. Книга Второзакония, 28 глава. Это момент, когда Моисей напоминает Божьему народу о завете, который Бог с ними заключил. И он говорит, что если Божий народ будет повиноваться Богу, Бог благословит различными благословениями. И если Божий народ отступит от Бога, впадет в беззаконие, в идолопоклонство, Бог проявит свою волю в том, что Он будет наказывать. И Бог будет наказывать, посылая определенные болезни. Я прочту с 15 стиха. «Если же не будешь слушать голоса Господа, Бога твоего, не будешь стараться исполнять все заповеди Его, постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». И вот примерно одни из них, 21-22 стих. «Пошлет Господь на тебя моровую язву, доколе не истребит Он тебя с земли, поразит тебя Господь чахлостью, горячкую, лихорадкой, воспалением, засухой». Моровая язва – это, по сути, чума, это эпидемия чумы. Чахлость или чахотка, или, это, по сути, туберкулез. Ну, так, чтобы мы понимали примерно, какие болезни были. И посмотрите, это связано напрямую с Божьим наказанием. Бог говорит, что если народ впадет в определенные грехи и отступит от Бога, Бог поразит людей вот такими болезнями, которые вызывают эпидемию, очень заразные болезни, которых очень трудно лечить. И в Ветхом Завете есть очень много историй, которые показывают, как Бог наказывал людей за грехи такими болезнями. Например, в первой книге Царств, в 5 главе, описана история войны израильтян с филистимлянами. Филистимляне побеждают израильтян, и они забирают в качестве трофея святыню израильтян, Ковчег Завета. Они берут этот предмет, перевозят в свой главный город Азот и ставят его к ногам своего бога Дагона. И в этом городе и в окрестностях наступает страшная эпидемия. У людей появляются язвы в паховой области, и все умирают. И филистимляне, они понимают, они связывают это с наказанием от Бога. Первое, что они делают, они берут ковчег Завета и избавляются от него, и перевозят его в другой город, Геф. И как только они перевезли его в другой город, Геф, в этом же городе начинается все то же самое. Страшнейшая эпидемия, люди умирают, и первая книга Царств объясняет так, что там происходит. «И поразил Господь жителей города от малого до большого, и показались на них наросты». И дальше описывается атмосфера, которая царила в городе. «И те, которые не умерли, поражены были наростами так, что вопль города восходил до небес». Посмотрите, ужасное бедствие. Эпидемия, заразные болезни, люди умирают сотнями, тысячами, и вопль доносится. И в конечном итоге филистимляне просто отдают назад ковчег Завета. И Библия говорит определенно и ясно: поразил Господь. Это было наказание от Бога за грехи людей. Вот такие болезни. И мы можем вспомнить даже другие истории, даже египетские казни. Помните, одни некоторые казни были тоже связаны, когда у израильтян началось что-то подобное заразной эпидемии. Мы можем вспомнить историю, когда языческий царь Сеннахерим окружил Иерусалим и хотел завоевать Иерусалим. И когда царь и народ израильский обратились к Богу, Бог послал свою защиту. Каким образом Он послал свою защиту? Если вы прочитаете эту историю, вдруг в войске царя Сеннахерима началась какая-то эпидемия, и Библия говорит, что только за одну ночь умерло 185 тысяч человек. За одну ночь. Очевидно, что это какая-то настолько сильная заразная болезнь, что люди просто умирали. 1085 человек. И очевидно, что Ветхий Завет показывает нам причинно-следственную связь, что были моменты, когда Бог поражал людей вот такими болезнями, и это было напрямую связано с неверием, с идолопоклонством и с грехами людей. Очевидно, эта связь есть. Есть ли похожая связь в истории? Связь, которую тоже можно связать с тем, что это может быть наказание от Господа. Ну, например, наверное, один из таких ярких периодов, когда эпидемии перерастали вот в размах пандемии и захватывали целые страны и континенты. Это средние века. Эпидемия чумы, бубонная чума. И вы знаете, что вот период эпидемии захватил целое поколение. Почти 54 года была эпидемия. Где-то от 1320 год по 1374. Это 54 года. Страшная смертность. В пике эпидемии по 10 тысяч человек в день просто умирало. И, ну, там просто, вот, может быть, видели, да, такие... Это не кадры из фильма ужасов, как может кому-то показаться. Это доктор. Это костюм доктора в средние века, во время эпидемии чумы. Вот так выглядел доктор. Его называли чумный доктор. При том, что это не просто костюм, какая-то декорация, да, а все в этом костюме было продумано. Все. Это мешочек с чесноком, доктор жевал чеснок, маска в виде клюва, там внутрь специи закладывали, тряпочку с уксусом. Почему в виде клюва? Потому что, знаете, в то время было много суеверий, да? Было мало знаний. Да? И думали, что разносчиком эпидемии являются птицы, и поэтому маска в виде клюва, она как бы забирает болезнь на себя. То есть все было продумано вот в этом костюме, хотя пользы как бы от этих докторов особо не было никакой. И вот так выглядит сегодня современный доктор, да, вот они встретились, два. И вы знаете, и в то время, когда в средние века началась эпидемия бубонной чумы, ведь знаете, тоже было много теорий. Что происходит? Почему? И говорили, ну это вот из-за загрязнения экологии, из-за того, что как бы потепление климата, скопление городов, там, ну все такое. И даже была, знаете, какая теория, почему появилась в средние века бубонная чума? Что это проделки евреев. Что евреи, они заражают колодцы с водой и хотят уменьшить численность населения. И в средние века... Евреев уничтожали, как ведьм и кошек. Поголовно уничтожали евреев. И ничего не помогало, знаете. При том, что церковь уничтожала инакомыслящих, церковь уничтожала кошек, потому что считали, что бесы живут в кошках, и бесы это слуги дьявола. Поголовно уничтожали кошек. Хотя потом понимали, что главными разносчиками эпидемии были мыши и крысы, и таким образом еще больше усугублялась ситуация. И то, что происходило в средние века в мире, это полное неверие, это умножение греха. А что происходило с церковью в средние века? Церковь была на пике вероотступничества именно в средние века. Подумайте. Какие вещи происходили в церкви в средние века? Культ Девы Марии, папская неприкосновенность, индульгенция, когда грехи отпускались за деньги, крестовые походы, которые церковь организовывала, инквизиция, которая в средние века достигла своего рассвета. По сути, всех, кто хотел жить по Евангелию, церковь уничтожала, как инакомыслящих. Сколько суеверий, сколько предрассудков, и нет никакой живой веры. Полное вероотступничество. Интересно, что во время бубонной чумы появляются еще сразу две эпидемии, которые как бы идут параллельно. Это эпидемия проказы и сифилиса. Новая эпидемия, новая болезнь, которой раньше не было. При том, что вот в эпоху средних веков, ну, вот придворные врачи, историки свидетельствуют, что ну, не было практически ни одного папы, который бы не болел сифилисом. Это говорит о том, что разврат в церкви достиг просто тоже предела. Вот что пишет один из придворных врачей. На всем его теле не было ни одного места, которое не было бы покрыто знаками ужасающего разврата. Папа не мог даже позволить во время церемонии поцеловать свою ногу, так как они были разъедены сифилисом. Это то, что происходило в средние века вообще в мире с народом и с церковью. И опять же, врачи, историки, философы, все молчали, никто не может объяснить, почему эта эпидемия происходит. Это все связывают с какими-то причинами. А скажите, у меня вопрос, а могло ли это быть связано напрямую с Богом, с наказанием за грехи людей? А могла ли эта эпидемия быть голосом Бога к человечеству о том, чтобы оно остановилось в своих грехах и в своих беззакониях? Конечно же, могло. И подумайте теперь, я лично для себя прихожу и отвечаю на этот вопрос, почему различные эпидемии являются одним из признаков пришествия Христа? Почему? Посмотрите на некоторые отрывки Писания, которые говорят о том, вообще какая будет ситуация в мире перед пришествием Христа. И я выбрал разные отрывки из Библии, потому что Библия в контексте показывает, как разные авторы Писания, но говорят об одном, чтобы мы могли иметь полную картину. Посмотрите, 2 послание Тимофея, 3 глава, 1 стих, Павел пишет так: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Павел говорит: «В последние дни наступят времена тяжкие». И дальше, если вы прочитаете эту главу, он связывает тяжесть времен с состоянием людей. Он перечисляет различные грехи людей. Люди будут богопротивниками, злые, недружелюбные, родителям непокорны. Появится много обманщиков, которые будут преуспевать во зле. Это ужасное состояние мира. И Павел говорит Тимофею, это будет очень тяжелое время. В Евангелии от Матфея сам Христос говорит такие слова: «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Умножение беззакония. Время перед пришествием Христа – это время умножения беззакония, друзья. Вот такое время ждет. И, конечно же, то, что происходит в мире, умножение беззакония, это же, конечно же, вызов и для церкви. Потому что Христос говорит: «Во многих охладеет любовь». Лука, то есть в Евангелии от Луки, Христос говорит притчу о неотступной вдове, заканчивая эту притчу такими словами: «А Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Мы видим еще одну связь. Это потеря любви, это потеря веры. И во втором послании Фессалоникийцев апостол Павел говорит такие слова: «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление». Смотрите, последнее время связано не с пробуждением, как многие думают, а с отступничеством, с вероотступничеством, с потерей любви, с потерей веры. И сам Христос, он сделал такое сравнение, он сказал, что время перед пришествием Христа будет похоже на время, в которое жил Ной и в которое жил Лот. Помните это сравнение? А чем было характерно время жизни Ноя? Книга «Бытие» говорит такие слова: «Все мысли и намерения сердца человеческого постоянно были злыми». Это характеристика периода, в который жил Ной. И, по сути, вот этот период, эту жизнь можно было бы назвать описание того мира – это зло, выпущенное на свободу. И Христос говорит, и перед пришествием Христа будет вот точно так, как люди жили во времена Лота – и во времена Ноя. Страшное повсеместное зло и беззаконие, которое будет умножаться, неверие и вероотступничество. Вот такие непростые времена, и это вызов для церкви. И одна из притч, которую Христос рассказал, которая тоже связана с пришествием Христа, тоже очень известная притча о 10 девах. Помните эту притчу? Там были мудрые девы, были неразумные девы, и эта притча сказана в контексте пришествия Христа о том, чтобы церковь могла бодрствовать. И в этой притче говорится, что наступил такой момент, когда все уснули. И немудрые заснули, и мудрые заснули. И раздался крик в ночи: «Идет жених, нужно пробудиться». И, возможно, пандемия – это крик в ночи. когда Бог кричит к этому миру, кричит ко всему человечеству, что нужно остановиться в своих грехах, что нужно остановиться в своих беззакониях, что нужно торопиться, каяться, веровать в Евангелие, потому что пришествие Иисуса Христа приближается. Это голос Божий к церкви, чтобы церковь могла пробудиться. Христианский философ Клайв Льюис, он когда-то сказал такие слова, что Бог говорит к нам через Слово Божье, а кричит через беды и страдания. Бог сегодня кричит к этому миру и кричит через беды и через страдания, чтобы люди могли остановиться в своих беззакониях. И сегодня, вы знаете, вот этот период времени, в котором живет церковь, это, я бы сравнил это, знаете, с таким штормом из притчи Иисуса Христа, когда Христос сказал: «Вот два дома, и вдруг разлились реки, подули ветры, и налегли на дома эти». И мы видим, что один дом устоял, а второй дом рухнул. Это шторм, который выявил слабые, сильные места этих двух домов. И точно так же вот это время, вот этот период пандемии, это такой шторм для духовного дома, для сердца каждого из нас, который выявляет или наши сильные стороны, или наши слабые стороны. И если мы можем это увидеть, если этот шторм, он выявляет что-то, то, может быть, это время, чтобы мы что-то поправили, чтобы мы что-то изменили в своей жизни. Что? И мне хотелось бы, чтобы вот сегодня мы могли, ну, хотя бы вот 4 вопроса, подумать над этими 4 вопросами, задать их себе. Первый. Помните ли вы о своем христианском долге перед миром? Потому что Христос говорил в Нагорной проповеди, Он использовал различные метафоры, что мы свет, мы соль для этого мира. И Он сказал, что свечу зажегший, ее не ставят под сосуд, но она светит всем в доме. Это наш христианский долг делиться Евангелием с неверующими людьми. Помним ли мы в этот период о нашем христианском долге, или мы изолировались от всех неверующих людей? Это серьезный вопрос. Или мы поставили светильник под сосуд и ждем, когда эпидемия закончится, когда наступят лучшие времена, и тогда мы снова будем светить людям в этом мире. Помним ли мы в этот период о нашем христианском долге? Ведь когда наши друзья, соседи, родственники, мы видим, как они будут переживать этот кризис, как они будут переживать эти беды, что Христос говорит, что люди будут приходить в смятение. Это сильная тревога, это беспокойство, это уныние. Смогут ли они увидеть разницу, как мы переживаем это время? Ведь это наиболее хорошее время поделиться нашей надеждой, которую мы имеем. Что мы живем не просто для того, чтобы не заболеть или чтобы выжить в этом мире. Что у нас есть какие-то большие ценности, ради чего мы живем. Что мы ожидаем нового неба, мы ожидаем встречи со Христом и той милости, которая нам оказана благодаря жертве Христа, что мы окажемся в совсем другом мире, где не будет больше эпидемий, болезней, горя, смерти не будет. Что в этом наша надежда, и это весь хорошее время, в этот период, когда люди унывают и в отчаянии, поделиться этой надеждой. Ведь, по сути, согласитесь, что рано или поздно мы все встретимся со смертью. Рано или поздно мы все встретимся со смертью. Но стоит вопрос, ради чего мы живем? Чтобы просто в этот период выжить и не заболеть? Или у нас есть какие-то другие ценности и приоритеты? Апостол Павел говорит про себя, говорит: «Я не дорожу и своей жизнью, только бы совершить мне поприще, которое дал ему Христос». Христос молится за Петра и говорит: «Петр, я молился тебе, чтобы не скудела вера твоя». Апостол Павел в послании филиппийцам говорит, что «я не знаю, что выбрать, я знаю, что смерть – это приобретение, но я хочу еще остаться жить, чтобы послужить вам». Подумайте, что церковь, что апостол Павел, что они не ценили жизнь, не ценили здоровье. Подумайте, когда сатана искушал Иова, он сказал такие слова: «А коснись плоти его». И ты посмотришь, что он проклянет себя. И сатана понимал, что главная ценность жизни большинства людей – это здоровье, это жизнь. И поэтому сатана говорил, вот ты коснись его тела, его болезни, и ты посмотришь, он больше не будет поклоняться тебе. И когда мы думаем и говорим о том, что христиане, что апостол Павел, они не ценили эту жизнь, которую Бог им дал. Конечно же, ценили. Но в их жизни было что-то более ценное, ради чего они жили. Итак, это первый вопрос. Второй. Не поддались ли и вы панике и отчаянию? Апостол Петр написал послание церкви, которая очень сильно боялась гонений. Наступил период гонений, притом по всей Римской империи. Это началось в 64 году. Историки свидетельствуют о том, что в Риме произошел большой пожар, многие храмы были сожжены, многие дома были сожжены, люди стали беженцами, многие погибли в огне. И причиной пожара был Нерон. И историки говорят, чтобы как-то убрать от себя гнев народа, Нерон обвиняет в поджоге Рима христиан. И вот 64 год, с этого момента начинаются большие гонения на христиан по всей Римской империи. Они начались в Риме и переросли по всей Римской империи. И христиане очень боялись. Они боялись потерять все свое имущество, и они боялись не просто умереть, они боялись мученической смерти. Потому что если вы почитаете книги по истории христианства, то это действительно было страшно и ужасно, как издевались над христианами. Римский историк Тацит пишет, что происходило в то время. «Их умерщвления сопровождались издевательствами, ибо их облачали в шкуры диких животных, дабы они были растерзаны насмерть собаками, их распинали на крестах или в огне поджигали с наступлением темноты ради ночного освещения». Вы можете себе представить такую жизнь, когда вдруг в один момент все изменилось? Когда люди, которые вас окружают, наполнены ненавистью и злобой по отношению к вам, когда они стали как звери. Очень страшное время. И церковь боялась этого времени. И Петр пишет им послание. Петр утешает верующих и говорит, что делать церкви, как жить в это время. Я прочту несколько стихов с первого послания Петра. «Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь». И дальше Петр говорит: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Посмотрите, Петр утешает христиан в это трудное время, и он говорит, вам нужно довериться Богу. Слово «забота» означает сильная тревога, беспокойство, паника, граничащая с отчаянием. И вы знаете, страх может настолько парализовать человека. Например, в Библии есть некоторые такие моменты, когда такое слово, когда страх объял человека. Например, в книге Иова Елифаз говорит: «Объял меня ужас и трепет, и потряс все кости мои». Когда человек захвачен страхом, то он просто вытесняет все остальное. Человек становится, он становится парализованным страхом. Кстати, в средние века, во время бубонной чумы, люди умирали от страха. Это как раз то, что и предсказывал Христос, что люди будут приходить в смятение, люди будут умирать от страха. И точно так происходит в жизни человека. Страх вытесняет все остальное, он парализует человека. И Петр говорит: доверьте все свои заботы Богу. Почему? Он печется о вас. Это было утешение, наставление Петра. Подумайте, а что если пандемия продлится лет на 10? А что если, как в средние века, за этой пандемией придут еще другие пандемии и охватят целое поколение? Вы будете всего бояться. Вы будете сидеть дома, бояться выйти на улицу, выйти в магазин, встретиться со своими родственниками, прийти в собрание. И, конечно же, мы говорим о том, что христиане в то время, они принимали какие-то меры безопасности. Мы знаем, что христиане собирались в каких-то пустынях, в пещерах, в тайных домах. Но они продолжали собираться. Они продолжали поклоняться своему Господу, потому что было что-то более ценное, чем просто здоровье или просто жизнь. И апостол Павел даже говорит, что даже ради чего-то более ценного в своей жизни, я даже своей жизнью готов пожертвовать. И, конечно же, это вопрос веры. Когда Петр говорит, Иисус говорит: «Петр, я молился о тебе, чтобы не скудела вера твоя». И если забота о здоровье настолько парализует вас, что вы находитесь в страхе, в отчаянии, в панике, это для вас красная лампочка. Это значит, что вот эта пандемия, она открыла что-то в вашем сердце, что вам нужно исправить. Что вам, может быть, нужно задать более глубокий вопрос себе, своему сердцу. А вообще, ради чего вы живете? Как вы собираетесь потратить эту жизнь, которая дана вам Богом? Итак, второй вопрос, который хотел бы задать. Не поддались ли вы панике и отчаянию? Третий вопрос. Помните ли вы, что все в Божьих руках? Описывая события последнего времени, в Евангелии от Луки Иисус говорит такие слова. 21 глава, 16 стиха. «Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят. Будете ненавидимы всеми за имя Мое, но и волос с головы вашей не пропадет». Не кажется ли вам, что здесь есть какой-то парадокс или противоречие? «И некоторых из вас умертвят». И дальше Иисус говорит: «И волос с головы вашей не упадет». Как это может быть? И, конечно же, Христос показывает, что все в Божьих руках. Библия нам открывает, что Бог позволяет до определенного времени существовать злу на земле. Бог позволяет до определенного времени существовать болезням и бедам на земле. И тем не менее, будущее в руках Бога. Он контролирует будущее. И мы должны знать, что все в Божьих руках. И если что-то происходит в нашей жизни, это происходит с Божьего допущения. И четвертый вопрос, который я хотел, чтобы мы сегодня задали каждый себе. Стали ли вы ближе к Богу? Вот это время, вот этот период, он отдалил вас от Бога или, наоборот, приблизил вас к Богу? Подумайте. Христос говорит и о последнем времени, и это время будет связано с какими-то потрясениями в странах, и экономический кризис, и какой-то политический хаос, и революции, и военные конфликты. Разные события будут проходить, не очень хорошие. И Христос говорит, должно всегда молиться и не унывать. А задайте себе вопрос. Вы больше находитесь в состоянии уныния или больше находитесь в состоянии, когда вы стали больше молиться? Вы отдалились от Бога или приблизились к Нему? По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. А задайте себе вопрос. А моя любовь к Богу и людям вот в этот период охладела или наоборот стала еще больше? И как жених задержался, в притче говорится, все уснули. Скажите, а вы в этот период, вы духовно задремали или наоборот стали больше бодрствовать? Приду на землю, найду ли веру на земле? А вы в каком состоянии сейчас находитесь? В состоянии вероотступничества, когда ваша вера угасает, или наоборот в состоянии, когда вы бодрствуете? Задайте себе вопрос. Вот последние несколько лет вашей жизни вы стали ближе к Богу или вы отдалились от Него? Если вы видите, что вы отдалились от Бога, возможно, эта пандемия нужна была для вас, чтобы вам поправить ваше основание, которое не очень хорошее. И в этом и есть какое-то благо для вашей жизни. И это то, что должно нас заботить больше всего. Если мы не знаем какие-то детали того, что будет в будущем, о чем сегодня часто очень многие говорят, там ролики разные в интернете, да не так это для нас важно. Для нас важно знать, что будущее в руках Бога, нам нужно довериться Ему, и нам нужно сохранять веру в любых обстоятельствах, все, что происходит в этом изменчивом мире. Вот что нам нужно знать. Поэтому как сегодня верующий должен жить в этот период? Нужно идти по жизни, доверяя Богу. Нужно прекратить паниковать и унывать. Нужно молиться. Молиться за больных. Молиться еще больше за неверующих людей, когда мы видим, что люди еще больше умирают. Умирают молодые люди, потому что никто не знает, как отреагирует организм на вирус. Человек, которому 70-80 лет, через неделю восстанавливается и возвращается из больницы домой, а человеку, которому 30 лет, через 2-3 дня умирает. И видя все это, нужно еще больше молиться за неверующих людей. Нам нужно продолжать проявлять любовь к людям, делая добро. Нам нужно использовать свое здоровье для служения ближним. Нам нужно смотреть в будущее с оптимизмом. И это хорошее время поделиться с людьми, которые унывают и в панике, той надежды, которую мы имеем. Это хорошее время задать себе вопрос. Есть ли разница в том, как мир реагирует на эти вызовы и как верующий человек реагирует? Или разницы никакой? И обращаясь, может быть, к нашим друзьям, которые вот приходят в наше собрание, может быть, кто-то слушает нашу трансляцию, я хочу привести вам последний отрывок из Библии, который записан в Евангелии от Иоанна. Можно показать этот слайд, прошу операторов. Иоанн говорит такие слова. «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». На кресте одним из последних слов Иисуса Христа были «совершилось». И Христос испустил дух. «Совершилось» – это слово означает закончено, совершено. Что? Знаете, в контексте нашей темы можно сказать так. Прививка от греха найдена. Есть гораздо большая катастрофа, которая ждет человека. И поэтому я не задаю вам вопрос, я не спрашиваю, привились вы или нет. Я не врач, чтобы вам давать советы. Но я хочу задать вам вопрос. А привились ли вы от греха? Если вы не смирились и не приняли Евангелие в свое сердце, то однажды вы встретитесь с Богом. И в тот момент вы испытаете такое смятение, такой ужас, такое отчаяние, которое не испытывали никогда в жизни. Понимая, что уже ничего нельзя изменить. Вот вопрос, о котором сегодня должен думать человек. Сегодня некоторые люди в день просматривают по 10 роликов. Прививаться, не прививаться, что делать? В панике. И мне хочется задать вопрос, почему вы не паникуете, что вы еще не привиты от греха? Это безумие. Один буквально вчера слышал свидетельство от одного брата верующего. Он ехал на машине и подвез неверующего. Это был полковник МВД. И вот он сидел рядом с ним, с таким каменным лицом, и он задал ему вопрос, скажите, а что вообще вас в жизни волнует? И тот прямо стал такой разговорчивый, он стал рассказывать про НЛО. Вот НЛО, вот будет контакт все-таки или не будет? А вот там в Перми были, а там вот там были свидетельства. И этот брат говорит, слушайте, а зачем вообще вам это надо? Ну вот я хочу знать, вот все-таки контакт состоится или нет. И такой оживленный, такой прямо вот есть в этом. И он ему сказал, вы знаете, я вам могу точно сказать, что ваш контакт с Богом состоится. И это намного важнее, чем состоится контакт инопланетян с нами или нет. Почему вы об этом не думаете? И на самом деле, почему люди не думают об этом? И евангельская история, Евангелие говорит нам о том, что 2000 лет назад в Палестине, в небольшой деревеньке под названием Вифлеем, родился мальчик в бедной еврейской семье. Этот мальчик был Божий сын. Он родился сверхъестественным образом. без вмешательства мужчины от Святого Духа. Он прожил святую жизнь, умер на кресте за грехи людей и на третий день воскрес и вознесся на небо. И вот от отношения к Иисусу Христу зависит судьба каждого человека на планете. Каждого человека. И мы знаем, мы живем, церковь этой надежды, что всякий, кто уверовал в Иисуса Христа, он имеет прощение грехов. В последний день он будет воскрешен в новом прославленном теле, и Бог обещает подарить жизнь вечную. И когда апостолы понесли эту весть в первом веке, для большинства людей эта весть стала глупостью и безумием. Вот так люди отреагировали на эту весть. И сегодня мне хотелось спросить вас, наших друзей, которые здесь находятся, тех, кто может присоединиться к нашей трансляции, как вы лично относитесь к этой вести, к вести об Иисусе Христе? Потому что величайшая катастрофа ждет человека в будущем, потому что его контакт с Богом, его встреча с Богом состоится. И сегодня, пока еще есть время, церковь возвещает людям, кровь Иисуса Христа, Сына Его, может очистить вас от всякого греха. В этом весть Евангелие, в этом надежда ваша. И эту весть, которую мы сегодня несем этому миру. Аминь. Помолимся.